Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Гудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
А, я надеюсь, что вам продолжает нравиться наша новая заставка, что мы получили много откликов неоднозначных после последнего выпуска, но, скажем так, решили ее оставить.
Ну, немножко будем видоизменять, но в целом, я думаю,
со временем,
что чуть лучше, чем наша с прошлой. Хотя в прошлом мы тоже любим, но...
Но, да, ребят, нужно меняться,
time понимаете? To move on,
конечно, конечно. Большая перезагрузка и нас застигла. Вот. Спасибо, что нам подключили. Сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события, как мы делаем каждую неделю.
Как твой White Boy Summer?
White Boy Summer?
Да.
It's awesome.
Awesome.
It's just awesome. Сегодня в 20:30 к нам подключится... партийный аппаратчик «Альтернативы для Германии», с которым мы обсудим, что происходит в Германии с наводнениями, с предвыборной кампанией и так далее. Вот. Ну а пока еще до полчаса у нас есть, я думаю, что быстренько обсудим то, что у нас обычно идет под рубрикой «Как плохо жить в Америке». Любимая рубрика, без которой мы не можем обходиться ни одну неделю.
Так.
Ну смотри, какие тебе новости больше всего запомнились по США за эту неделю?
Ну, безусловно, международная тематика.
Все-таки международная.
Да. Ну, Байден немножко побывал по Фейсбуку, была забавная история.
Это да? Правда.
Человек сказал, что Фейсбук ест детей, и на его руках кровь,
да.
А через день уже отыграл обратно. Вот это я понимаю скорость, когда надо.
They are killing people.
Да.
Ну и потом начал как-то объяснять то, что это там антиваксеры убивают людей.
Понял, что все-таки союзниками не надо так разбрасываться.
Ну, ты знаешь, тут как бы они, знаете, как временные попутчики партии.
Да, подумаешь,
потом их, потом, когда понадобится, да, их там тоже всех отправят.
Под поезд истории.
Именно так. Вот. Но он зато сказал, что вот республиканцы думают, то, что я пью кровь младенцев, и ехидно посмеялся, чтобы все поняли, что это правда. Ну, ладно, наверное, мы чуть попозже подойдем к международке, к Северному потоку, да, второму.
Угу.
Вот, из того, что мне на этой неделе запомнилось, наверное, две такие знаковые новости о том, как хорошо сейчас правоохранительная система работает в Америке. Первое – это разразившийся скандал вокруг вот этой давнишней осенней истории о том, как там группа ультраправых радикалов пыталась украсть и, видимо, убить губернатора Мичигана Гречен Уитмер. Это очень кринжовая женщина, которая вела там жесточайшие карантинные меры в своем штате, там народ массово это все мсингал, там прям было капец, то есть там людям даже нельзя было выходить из дома и там навещать своих близких родственников. До такого доходило. Вот. Причем она запретила, например, также ездить в отпуска, а сама укатила осенью, либо зимой уже в отпуск во Флориду, где все открыто.
Надо искать хорошие места.
Да, то есть вот Флорида, которую там демократы все называли, то, что это вот там ужасная такая могильник из-за того, что они открылись в сентябре, да, вот, а сами при этом летали туда на своих частных джетах, ну, не на своих, а на джетах своих спонсоров, частных самолетах, вот, но зато своим вот, своему населению, у которого нету, да, таких возможностей, им вот нужно было дома сидеть, соблюдать карантин. Осенью разразился скандал в октябре о том, что вот пытались ее якобы украсть.
Мы помним.
Да, да. ФБР там это все возмущалось. CNN и прочие либеральные СМИ говорили, что эти трамписты уже все.
Офонарели.
Офонарели, вышли из-под контроля. Да, потом 6 января все это ускорилось. Ну вот там сейчас идет по этому делу в Мичигане, там около дюжины человек. Ну, оказалось, что...
Ну, и грозит им, конечно, даже не 6 января, да, а грозит реальные там 20-30-летние сроки.
Это правда. И тут на BuzzFeed выходит статья о том, что, оказывается, основные заводилы, организаторы всей этой затеи, там, отставной иракский ветеран и еще несколько ребят, которые планировали там еще взрывчатку заложить вокруг дома Гречен Уитмер и так далее, они все, в общем, работали на товарища майора.
Ну, вот такой вот центр «Э». Да? Оказывается.
То есть, да, то есть вот такое вот новое величие по-американски. Создали радикальную...
И победили ее.
Ячейку, победили ее радостно, да, людей отправили там на длительные сроки. Вот, ну, а, соответственно, там, по разным оценкам, до 12 человек могли быть информаторами или де-факто агентами ФБР под прикрытием. И никто из них, я так понимаю, ничего не получит, либо там отделают совсем уж маленькими сроками. Вот, ну а людей, которые стояли там в широком движении, там несколько десятков человек, им действительно грозят большие сроки.
Ну смотри, ну как бы мы же с тобой тоже не первый раз говорим о том, что насколько инфильтрована правая среда в Америке, да, помнишь историю с Proud Boys,
да.
О том, что их лидер фактически еще в свое время занимался вот точно таким же, был таким Азефом.
Да, Азефом. 3 года сливал всю информацию.
Да, который сливал просто...
13-15 год.
Силовикам все. То же самое и сейчас, да, мы видим, что куча людей, да. Ну, понятно, что это довольно такая благодатная почва.
Конечно.
Где люди, ну, отчасти мы видим, что готовы довериться. Да. Ну, и вот подвести этих людей под статью, ну, благое дело для вот этих там, ну, неприятных людей.
Да, да, то есть здесь просто, ну, возникает вопрос, да, можно говорить об этичности, неэтичности того, как ФБР за этим следит, да, но одно дело, когда ты следишь просто и какую-то информацию сливаешь о наиболее радикальных элементах, да, это спорная практика, ну окей. А другое дело, когда ты уже подстрекаешь людей к действию, то есть как бы вот их радикализируешь, ведешь на дело преступное, потому что за все-таки там мысли преступления в Америке еще пока сложно посадить людей. Я думаю, что к этому все придет, но пока еще сложновато. Вот нужно действие конкретное. Вот к этому подводишь, а потом люди идут на большие сроки, ну а ты как бы вот тебе нормально. На этом фоне, безусловно, там и 6 января, да, уже выглядит, наверное, ну так, все более и более как нечто тоже провокативное со стороны ФБР. Мы тоже много информации, да, знаем о том, что как полиция Капитолия там пропускала людей, да.
Ну, потому что не использовала силу в полном объеме.
Конечно. Такер Карлсон, который намекает на то, что по его там сведениям там огромное количество было информаторов ФБР среди толпы, и там им ничего не грозит. Да, ну, я допускаю, что, конечно, так все тоже было, если не организовано ФБР, но как минимум проходило с их одобрением.
Нет, ну мы сами, да, в принципе, мне кажется, тут не нужно быть каким-то гением, да, мы же помним, что к 6 января, ну, была очевидная накачка.
Да,
да, мы же, конечно, помним, что, в принципе, народ свозили, помнишь, там куча историй о том, как да. им отказывали в бронировании, они все равно приезжали, ну, было да. понятно, что... Народ реально едет.
Да.
И как бы, ну, просто так, я думаю, что не могло это быть закончиться. Ну.
Безусловно, безусловно, да-да-да. Вот просто здесь, конечно, нам вот хотелось бы понять роль ФБР, да. Были ли это просто люди, которые это за этим наблюдали, это были ли подстрекатели? Это сложный вопрос. Вот, конкретно Мичигане, да, это вот местная штаб-квартира ФБР, которая это все занималась. Да, то есть, ну, это, ну, вот как бы это просто антиконституционные действия, да, это коррупция в чистом виде. Вот, но никто особо не возмущается. Как ни странно, да, вот там BuzzFeed еще выпустил статью, где там назвал это все спорными практиками, а вот зато вот сегодня вышла статья на National Review, где они нам просто сказали, что вот, ну, ФБР защищает наш покой.
National Review.
Да.
Консервативная, в кобочках, да, у нас вот эти мерзотнейшие республиканские, да, издания, которые готовы просто да. отоптаться на своих сторонников в случае чего.
Да, то есть как бы BuzzFeed... Даже немного поддержку их выступила, а National Review, да.
Ну, даже не поддержка, а просто, что не все так однозначно, скажем так.
Именно так, да. То есть, как бы, можно показать какое-то сомнение, да, в этом. Ну, их как бы не съедят, а National Review съедят, поэтому они, конечно же, всего боятся.
Ну, и смотри, на этом фоне, да, мы видим, что первый срок прилетел, да, за 6...
8 месяцев.
Да, 8 месяцев человеку, хотя просили 2 года, в принципе. Ну, наверное. Оделся относительно легким испугом, да, другое дело, что мы понимаем, что это да. только первый приговор, и впереди еще десятки людей.
Конечно, да, да. Вот, из этих 8 месяцев понятно, что он сидел большую часть, поэтому ну, да. он скоро выйдет на свободу, но мы также понимаем то, что его репутация будет уничтожена, да, там, вот, ну, куда он пойдет, сложно сказать, да, и там другие ребята как-то просто разорились на судебных расходах на все это, да.
Ну, там целые 7, то есть я читаю, что просто целую семью взяли.
Да, да, ну, то есть как бы вот так, такие сталинские репрессии в миниатюре. И там человеку, который там посидел в офисе на НСПОСе 5 лет грозе, да, и там он лишился дома для всей семьи, потому что им нужно все это продать для судебных расходов. Угу. В общем, такая вот замечательная практика. Вот и никто не вступается в их поддержку. Там и в Конгрессе все отмалчиваются, Трамп отмалчивается. Ну, в общем, все как обычно.
Ну и на этой неделе, да, я так понимаю, что они окончательно сформировали эту комиссию
да.
по делам. Тоже абсолютно такое вот сталинское судилище, да, где все люди уже заранее знают свою точку зрения.
Конечно.
И как бы что это нового они скажут, да? Они скажут, это плохо, этих людей нужно покарать, да. Ну и никакой там пощады врагам революции. Да? То есть ни одного человека, который ну хотя бы там занял бы нейтральную позицию, там нету. Потому что республиканцы ушли.
Да, да, да. То есть там республиканцев Нэнси Пелоси вытурила, там республиканцев, которых Маккарти предлагал там включать Стефани. Ну вот, но они как бы в отметку все ушли. Будет просто такая партийная комиссия, сугубо демократическая. Ну, в принципе, так и нужно было делать. Пускай они там будут пытаться показать то, что вот мы типа такие. Нам не нужно никого туда из республиканцев даже ставить. Показывая пример двухпартийности, это зря. Вот. То, что им нужно, мы уже обсуждали, выпустить просто такой вот отчетик о том, что, значит, Трамп и вообще республиканцы привели к этому вот ужасному мятежу против американской демократии. Как Байден сказал, худшее со времен гражданской войны. Да. Хуже, чем 11 сентября. Хотя там погибло 3000 человек, а здесь погиб, по сути, один человек, и тот полицейский, точнее, та женщина, которую полицейский убил. Ну и потом полицейский тоже скончался уже от инсульта, связанного с этими событиями, но не напрямую. Ну, в общем, все как обычно. Гаечки закручиваются, и Минюст в лице Мерика Гарланда делает вид, что все нормально. Но зато видишь, как бы кому-то наоборот хорошо. Вот Минюст проявил чрезвычайную гуманность. Я сегодня об этом писал в Твиттере и закрыл расследования, которые при Трампе были начаты в отношении вот этих вот смертей в домах престарелых. Нью-Йорк.
Нету тела, нету дела.
Конечно. Мичиган, Пенсильвания, то есть штаты, где куда там отправляли зараженных ковидом в эти дома престарелых, где там невероятное количество смертей, да. Львиная доля всех смертей, вот именно приходится на эти вот nursing homes. А теперь все прикрыли, вот. И смотрите, Эндрю Куомо, которого там все хоронили зимой, у него уже и проблем нет, и скандалов нет, и расследований нет. Человек, видите, святее Папы Римского.
Ну так надо было переждать. Человек да. Переждал, нормально, никогда не извиняйся. Вот он научил это.
Конечно, да, вот. И, в общем, все нормально. Вот тоже такие вот двойные стандарты. Никаких расследований не будет, никаких там судилищ не будет, и никаких уголовных дел не будет. За смерти тысяч человек. Это избыточная смертность в домах престарелых. На этом в одном Нью-Йорке там насчитали десятки тысяч даже. Вот, ну ничего, зато как бы осталось меньше этих вот ужасных стариков, бумеров, консервативно настроенных. Хуже придется там демократам, республиканцам на следующих выборах. Так, это все, что касается, наверное, судебной системы. Давай, наверное, поговорим про что нас ждет в ближайшее время. Это, наконец-то, сбудется мечта каждого всякого русского человека. Это так. Америка банкротится.
Доллар вашей бумажкой будет.
Да, да. То есть,
наконец-то.
Как бы у каждого русского есть два вопроса, которые его больше всего в жизни интересуют. Что там у хохлов первый? А второй вопрос, какой госдолг Америки?
Ну, я согласен, мне эти вопросы действительно волнуют.
Вот, да. А госдолг Америки, он же большой, 30 триллионов.
Так.
Почти, да, там 28,9. На этой неделе, до 31 июля, нужно поднять потолок госдолга.
Ну, это такая тоже традиционная история, как каждый год мы с друзьями ходим в баню, каждый год в Америке поднимается этот потолок.
Да, да, да. Ну, как правило, раз в два года, но это регулярная история. Когда-то в свое время он вводился специально для того, чтобы ограничить расходы, но стало это рутинной процедурой, ничего страшного в этом обычно не бывает. Но иногда, да, это приводит к интересным вещам, как было в 2011 году. И, видимо, сейчас тоже у нас будет много и много всего интересного. Потому что все республиканцы после эпохи Трампа снова вспомнили про fiscal responsibility.
Стали снова бумерами унылыми.
Так, и сказали, что мы не будем голосовать за повышение потолка госдолга, потому что нам не нравится бюджет новый Байдена. Потому что там дефицит бюджета больше триллиона, там 1,3-1,8. Мы об этом говорили немножко на прошлом выпуске. Да, специально с того момента проверил. Действительно, в Америке вот в 99-м году весь бюджет был, как сейчас, только дефицит бюджета.
Ну да, да, да.
То есть 20 лет прошло, и видите, там даже с учетом инфляции это огромная, конечно, цифра.
Разные годы, разные погоды.
Именно так, да.
Сегодня я какими поговорками,
хорошо.
Да? Нету тела, нету дела.
Ну, очень так. Хорошо, да. Вот. А, соответственно, если до 31 июля Америка не повысит потолок госдолга, то у нас будет угроза технического дефолта по обязательствам Америки. В Америке там останется несколько недель, когда там еще казначейство может как-то там кочевряжиться, используя там свои денежные какие-то накопления, возможности и приостановив выпуск новых облигаций, но в итоге придется дефолт объявлять. Понятно, что республиканцы, там, если опять же, если там приспичит, то их там нагнут, они проголосуют. Вот, нужно 60 голосов. Вот, ну, республиканцы будут, конечно, пытаться пользоваться вот этой вот всей историей, чтобы там больше каких-то вещей получить из бюджета. Потому что Байден сейчас, кроме того, что он там выделяет рекордную сумму на социалочку, но при этом он будет еще сокращать военные расходы. Не сильно, но, например, расходы на этот флот американский сократятся на 50 миллиардов. Это большая цифра. Ну и там все уже, конечно, забили тревогу. Все лоббисты говорят о том, что мы проиграем вот эту вот гонку за контроль над Тихим океаном.
Слушай, а мне казалось, вот ты говоришь про дефолт, да, как угрозу, а то, что в очередной раз шатдаун будет, этот вариант рассматривается? Ну, то, что вот, да, шатдаун, надо пояснить, когда просто все люди в госсекторе перестают выходить на работу, им перестают выплачивать зарплату, если я правильно помню.
Все, все верно, да. Последний шатдаун был при Трампе, это был 18-19 год, зима, по-моему. Но такое бывает, когда ты не принимаешь вовремя новый бюджет. Это возможно в сентябре, да, посмотрим, там, конечно, тоже будут большие споры. То есть обычно такое как раз вот либо сентябрь, либо зима, январь. А сейчас у нас именно дефолт, когда это нужно отдельно еще по того госдолгу еще отдельно принять инфраструктурную реформу,
ну, да,
и бюджет. То есть это прямо очень безумно, конечно.
Ну, везде как-то что-то застопорилось, потому что инфраструктурно, мы помним, 2 недели назад было такое ощущение, что мы наконец-таки договорились с некоторыми республиканцами, да. Потом почему-то демократы решили еще дополнить своими вот этими самыми щедрыми предложениями, и как-то вот это даже общий бюджет с республиканцами снова как-то, в общем, ушел в никуда.
Ну да, ну то есть там как бы сначала была же у Байдена, в принципе, разумная история, то есть давайте выделим деньги там на всю реконструкцию нормальных вещей, а потом, я так понимаю, что левые позвонили, и он добавил, давайте еще там триллион на зеленую энергетику и все остальное. И тут как бы республиканская, а мы так как бы не договаривались. Ну и, в общем, все закончилось на этом. Ну видишь, как бы человек опять вот пытается сидеть на двух стульях, не получается. И тем угодить, и умеренным, и либералам, а это в нынешних условиях уже не работает. Вот. Особенно мы же понимаем, да, у демократов шаткое большинство в Конгрессе, да, там 5 человек либералов проголосуют против, и все у тебя нету принятого законопроекта. Вот. Собственно говоря, поэтому, в общем, все будет довольно весело. Вот, ну, то есть понятно, что мы немножко шутим, конечно, не будет дефолта Америки пока что.
Твердо и четко.
Твердо и четко, да, дефолта не будет. Борис Николаевич. Вот. Но в перспективе, конечно, когда у тебя речь идет о таком огромном дефиците, и мы понимаем, что культурная вся эта поляризация, ну, усугубляется, да, я допускаю, что в какой-то момент может случиться действительно какой-то взрыв вот в этом направлении.
Ну, чтобы окончательно превратиться в бразилизацию, аргентинизацию.
Именно так,
да. Что еще дефолт.
А то есть, в принципе, вещей, которые могут взорваться, да, которым там фитилек поднести и разогореться, много. Я не думаю, что там вопрос госдолга, он самый там... топ-5 входит, но это действительно тоже вот элемент напряженности. Сейчас все-таки там не какой-нибудь 84-й год, когда это все рутинно делается, да, сейчас 2021.
Ну да, правильно ты говоришь о том, что это уже не даже экономический вопрос, это абсолютно политический вопрос. Mm-hmm. Поэтому, конечно, опасность в этом более серьезна.
Именно так. Как тебе спортивные новости на этой неделе?
Так, наконец-таки, Малик заговорил про спорт. Малик.
Да. Замечательная женская команда США по футболу.
Самая кринжуха наконец-таки подъехала.
Которая проиграла первый матч 3-0.
Да.
Швеция.
Да. Они что, ты за Рапина болела?
Да, я болел так. Я думал то, что вот это вот вставание на колено и Black Lives Matter на футболке, это все хорошо.
За то, что они проигрывают, ты знаешь, да, что они проиграли Under 15 команде из Далласа мальчиком?
Нормально.
То есть, представляешь, 14-летние ребята просто раскатали...
Хорошо.
Сколько? 3 раза они на Олимпийских играх выиграли? Ну, в общем,
ну, да.
Чтобы понимать уровень, да, женского
конечно,
футбола.
Да. Ну, это просто к вопросу о том, что там есть вот эти вот физиологические различия между мужчинами и
женщинами. Но платить надо одинаково, как мы знаем.
Как Меган Рапино вот это вот судится, да, с местными... чиновниками футбольными в Америке требуют таких же денег, как мужской футбольной лиги. Вот. Ну, такая же история, как, например, там Серена Уильямс, которая там проигрывает, по-моему, этому теннисисту мужчине из топ-50 или топ-100. Ну, то есть, как бы, вот то же самое. Вот, то есть, ну, очевидные есть различия, и, соответственно, поэтому вот эти вот виды спорта делятся на мужские и женские, ну, делились.
Ну, у нас в этом году еще тоже, если ты про олимпийский, да, у нас впервые транссексуал играет за Канаду.
Трансформер, это правда.
Так что, видишь, уже скоро и все любые линии сломаются.
Да, то есть, Новая Зеландия, да, вот, человек по имени, я забыл как, вот, занимается этим тяжелоатлетикой, поднимает, да, там, штанги и так далее, вот, ну, видишь, он... вес поднимает для мужчин довольно средний, там что в топ-50, а среди женщин сразу в топ-5 вошел. Угу. Вот видишь, уже сразу можно на бронзовый медаль идти. Нормально. А соседняя новость с этим, я об этом писал у себя в Твиттере, то, что вот на Тасмании запретили проводить мероприятия только для женщин, любые причем, да, там, на них обязаны пускать и трансформеров теперь. Поэтому вот видите, то, к чему там в конце 20 века пришли феминистки, в общем, это все схлопывается.
Недолго они.
Да.
Властвовали, ну что ж.
Да, то есть тут как бы, знаете, культурная революция пожирает собственных детей, как мы знаем. Вот, и там сколько бы Роулинг бы не причитал о том, как ужасно, что нас трансформеры заменяют, ну вот, ребят, что хотели, то и получили в итоге. Для этого даже придумали этот термин, как там этот радикальный феминистский, там что-то trans and exclusive radical feminist, этот TERF.
В общем, там тут... уже столько всего напридумали.
В общем, да, я...
Мы с тобой на десятки лет
отстали. Я просто, да, я просто в это все зачем-то вникаю, но это правда, да, это все довольно забавно.
Ну давай по главному-то нашему, внешнеполитическому.
Все-таки господин Байден...
Господин Байден.
Все сдал.
Да.
Ну, то есть, как бы, вот...
Ну, в смысле сдал, подожди. В смысле, принял, наконец-таки, правильное, так, выверенное решение не слушать всяких этих, все зрадчиков.
Да.
И, наконец-таки, сыграть в пользу Германии.
В пользу Германии.
В пользу Германии.
Просто, видишь, я это все как бы в контексте рассматриваю, да? То есть, смотри, у нас Афганистан сдал. Я так понимаю, что Украину там Северный поток теперь тоже сдал. Кубу в процессе сдачи, хотя он вроде как принял
санкции. А что там можно сдавать, если так уже 6 лет, как все сдано?
Ну, мне понравилось интервью... Ну,
они свиней, что ли, организовать, чтобы старых...
Примерно так. Ну, как минимум, как этот нам рассказал в Айове, куда заехал Майк Помпео, становой секретарь, да, вот если бы я сейчас находился, да, во главе Госдепартамента, мы бы там обеспечили и информационную, то есть, когда мы спутниковый интернет для них, да, за это распространение, и, значит, военную поддержку.
Военную. Не могу дождаться, когда человек пойдет в 2024 году на праймерис, республиканский, не берет свои 1.5%.
Ну, его разнесут, конечно.
И будет отдыхать.
Это правда.
Ну, как бы шутки шутками, да, мы же тоже, ну, у республиканцев, я читал историю, что они попросили создать некий safe zones, да, на Кубе.
Ну, как в Сирии.
Да, то есть safe zones уже. Люди, конечно, вообще в таком астрале находятся в этом плане.
Нет, ну, ты знаешь, у Америки же есть там военная база Гуантанамо.
Ну, да.
Кстати говоря, которая закрывается сейчас. Мы знаем.
То есть, все-таки...
Байден вроде как ее будет прикрывать.
А что Путин будет говорить?
А, по поводу того...
Ну, как, он любит про Гуантанамо.
А, 530 этих заключенных по Конгрессу есть. Вот это можно использовать.
А, то есть все равно. Окей.
Окей, да. А там осталось, по-моему, 23 человека, их сейчас размещают в тюрьмах где-то там Марокко, Египет. То есть, ну, в общем, все совсем плохо. И эта тюрьма закрывается, а база остается. Вот, ну, на базе, значит, можно разместить эту самую безопасную зону. Там, правда, места мало, но это как бы отдельный вопрос. В общем, ну...
Ну, по...
Да,
Северный поток. Да. То есть, ты думаешь, что все-таки Байден что, не понимал, что происходит в этот момент? Или как ты оцениваешь, что это было?
Ну, ты знаешь, вот когда Байден...
Вот так вот,
да. Да, я сейчас просто...
Подпишу.
Во-первых, предложил российской стороне вот этот список из объектов, о которых нужно подвергать хакерской атаке, я уже поперхнулся. То есть это вот такая умная дипломатия.
Ну, опять же, шутки шутками, да, а все хакерские атаки затипят. Последние 2 недели.
Вот как раз на прошлой неделе еще была атака на эти 3000 сайтов. Просто про нее видишь, как только...
Не надо, тогда врубили тумблер.
Именно так. То есть, реально, медиа сейчас почти ничего об этом не говорят, потому что как будто вот тумблер так вырубили, об этом не говорят. Хотя там была хакерская атака на 3000 американских сайтов.
Ну, опять же, насколько это важные сайты? То есть, там было что-то важное?
Там не было ничего существенно важного в сравнении с тем, что было до этого.
Ни газопроводы, ни мясо.
Да, это быстро восстановили, да. Вот, плюс на пятницу была еще большая поломка у крупных сайтов там, UPS и так далее, я об этом, по-моему, писал у себя в Твиттере. Там то ли поломка, то ли взлом у этого CDN-провайдера. Ну, в общем, тоже непонятно. Вот, но действительно об этом, как можно говорят, гораздо меньше. Вот, ну и теперь, да, у нас вот договор по Северному потоку, который...
Прекрасный.
Вот, России дали такую индульгенцию на то, чтобы вот, да, давайте мы достроим.
Ну, опять же, мы, мне кажется, очень позитивных красок для России, это, потому что, если честно, ну... Просто совершилось то, что уже должно было совершиться. Да? Да. Давай будем откровенны, 95% уже проложено. Ну, что можно было сделать?
Нет, я с тобой абсолютно согласен, то, что санкциями там уже ничего не решить. Вот, но там, тем не менее, вот так прямо демонстративно, знаешь, вставать на сторону Северного потока и говорить, то, что давайте даже все это... Санкции ничего не решают, но мы их сейчас снимем, мы еще там скажем Германии, то, что, ну, окей, там, запускайте его и так далее, да. Вот, ну, это как минимум, там, скажем так, фактически это просто, ну, показывает определенную, да, вот направленность его администрации. Потому что давайте мы будем там занимать менее истребительную позицию в отношении России, скажем так.
Ну, не можем не поддержать это, да? Ну, слушай, мы в конце концов, выбирая между прекрасной страной под названием Украина, да, и там отношениями с Германией, ну, понятное дело, что да. В конечном итоге, конечно же, администрация выберет отношения с Германией.
Вот, ну и, конечно, как Украине сказали, то, что вы помолчите по этому поводу, не возмущайтесь.
Ну, надо страдать.
А может быть, мы вам потом как-нибудь что-нибудь компенсируем в плане денег, которые вы потеряете на транзите газа?
Ну, мне даже больше понравилось, как сначала Зеленский в июле должен был прийти, да? Потом в начале августа, а потом такой, ну, кстати, у нас там ресессион, да, когда все уйдут.
Да.
Ресессион, да, время. Чтобы сенаторы,
отпускал, там, да.
Палат представителей, ну, в конце августа подъезжайте.
То есть, да, в такое время, когда он ни с кем не встретится, в общем-то, да, там, и, в общем, да, все понятно. То есть там какой-нибудь вот условный Леонид Волков, который недавно позировал с Митом Ромни, кстати говоря, да, то есть видишь, мы их постоянно обвиняем, то, что они работают по повестке Демпартии, они вот показывают то, что видите, мы выбрали такого настоящего республиканца в лице Ромни, и теперь с ним тоже встречаемся.
Там разные башни, с разными...
Да, кремлевские башни, биодомовские башни, но смысл в том, что даже там Лёня Волков, я думаю, что в итоге встретится с большим кандидатом, чем Зеленский, я просто
скажу. Ну, конечно. Почти что официальная российская оппозиция, ну и какой-то там Зеленский, ну, понятное дело.
Ну, нет, как бы тут смех смехом, но, в общем, да, показатель того, что вот там то, за что там Трампа бы съели, и не подавились бы, и там ему бы, я думаю, что там уже новый импичмент.
Да, нет, безусловно, да. Со всей этой историей, конечно, бы Трамп просто бы уничтожили бы.
Вот, поэтому мы понимаем, что у него там не было никакой реальной возможности как-то помириться там. В 16 году у него там еще были идеи снять санкции, но Рашагейтом это все прикрыли. Вот, у Байдена такой проблемы нет, и он может там условно устраивать такую мини-перегрузку 2.0. А на мини, понятно, что тоже в каких-то ограниченных пределах, ну вот там условно. Санкции Северного потока снимем, там Украине, скажем, то, что, ну, ребят, давайте до свидания. Я не знаю, там про Белоруссию промолчим. Мы давно уже, да, не слышали.
Ну, и Тихановна, когда приезжала в Вашингтон, и спросили, как там удалось пересечься с Байденом,
нет. Вот да, то есть, конечно, да, человек, которого там вроде как даже планировали в какой-то момент на инаугурацию Байдена пригласить, а в итоге... Даже просто с визитом не смогли с ним состыковать встречу.
Ну и опять же, все-таки нужно сказать, что за год белорусская оппозиция окончательно не скумилась, да, и люди, которые просто там каждую неделю встречаются с какими-то там третьесортными послами, да, делают фотографии и говорят о том, что ну как бы мы существуем, но...
Ну нет, ну это правда, ну просто опять же, это вот к вопросу о том, почему Навальный вернулся в Россию. Потому что мы понимаем, что да, он был абсолютно в такой же ситуации, как Тихановская. Да? То есть ты разрываешь контакты со своей страной, приходится постоянно вот бегать по вот этим вот мероприятиям и
не нужно.
Торговать лицом, и понятно, что превращаешься вот в такой вот никому никчемный селебрити. Это как будучи там представителем там, иранской оппозиции, ну, кто бы то ни было, да, там то же самое все. Но при этом интегрированное мировое сообщество, оно без каких-либо шансов вернуться в политику своей страны. Я по этому поводу как раз кидал в наш чат патронов. Кстати говоря, становитесь патронами, подписывайтесь на нас на Патреоне и вот заходите к нам в чат. Замечательное исследование, которое выпустил вот этот вот Chatham House, британский, да? То есть это люди, которые там один из главных таких военно-политических think tanks британские. Да? Сложно уличить в симпатиях к Лукашенко или антипатиях Тихановской. Вот он провел там свое такое социологическое исследование в Беларуси. Вот, ты установил то, что вот у Тихановской там рейтинг в районе 4-5% среди белорусов.
Ну, там Бабарико, мне кажется, на первом месте.
Да, причем, да, он обходит Лукашенко, то есть там у него в районе 30, Лукашенко 25, там больше половины белорусов хотели бы проведения честных выборов и считают то, что Лукашенко за счет фальсификации победил, что тоже очевидно. Вот. И, конечно, если бы были честные выборы, да, действительно, Бабарико мог бы победить.
Ну,
вот.
Поэтому Бабарико-то и уехал на 14 лет.
Да, конечно, да. Вот, если бы там российская внешняя политика была бы поразумнее, скажем так, да, да, то она бы сделала ставку, конечно, не на вот этого замечательного Лукашенко, у которого там руки по локоть в крови, а на действительно там ну, здравых пророссийских кандидатов, вроде того же Бабарика, у которого есть реальные шансы на победу. И были бы реальные шансы на победу, и потом уже на интеграцию Беларуси.
Ну, все это мы с тобой, да, обсуждали, когда происходили события, да, в момент Беларуси.
Да.
Ну,
Да.
Что сейчас-то? Тут все.
Ну,
это зачищено.
Это понятно. Просто я к данному исследованию, что там хаос, да, все это приводит. Да, в итоге мы имеем Лукашенко и все, что мы имеем.
Ну и про Украину, да, наверное, немножко завершая историю. Перед тем, как мы сейчас выйдем на скайп, любопытно, да, последние несколько недель, если так, не прям следя каждую минуту за внешнеполитическими кульбитами, но то, что вот снова заговорили о какой-то китайском коннекшенсе, да, и китайских связях.
То есть это уже совсем отчаяние.
То есть это уже реальное отчаяние, да, понимание того, что, ну, с Северным потоком, ну, очевидно, история заканчивается, да, б, мы сейчас видим, что, в принципе, снова заговорили о том, что нужно Минские соглашения там, по форме Штайнмайера, да, о том, что нужно проводить, прежде всего, выборы на местной территории, только потом получать возможность границы.
Да.
Ну, и вот сейчас люди там запрыгали о том, что, а у нас, кстати, есть вариант и там, и с Китаем, и с Турцией, ну, как бы, это, конечно, все хорошо, но когда у вас вот такие вот каждые там две недели меняются внешнеполитические ориентиры, ну, это, конечно, выглядит довольно жалко.
Это правда. Вот, ну, скажем так, да, Китай, конечно...
Особенно после Мотора Сичи, да, история, когда, в общем, прокинули очевидное с покупкой.
Это правда, да, это правда. Вот, ну, видишь, Китай, так сказать, хеджирует свои риски, Крым, скажем так, не признает. И вряд ли признают до оккупации Тайваня, как минимум, да. Хотя, безусловно, этот пример для него интересен именно в контексте, что там будет с Тайванем. Вот, но так как Китай никуда не торопится, это все может на десятилетия затянуться с Тайванем. Скажем так, ждет своего часа, когда в Америке станет все совсем замечательно, чтобы уже тогда была бы возможность без крови своими там этими зелеными чаечками его присоединить.
Угу.
Вот. Так, у нас половина, да, уже?
Да, давай.
Давай мы сейчас созвонимся с... Так, давай наушники сначала наденем. Так.
Это какой у нас?
Да, мы услышали фидбэк по поводу последнего выпуска, и на этом выпуске, я думаю, что у нас не будет...
Это левый.
Да. Угу. Не будет проблем с эхом, я надеюсь.
Вечное эхо.
С эхом Москвы.
Друг другу.
Так, я напомню то, что сейчас с нами выйдет
Евгений Шмидт.
Евгений Шмидт, да. Человек, который работает прямо в альтернативе для Германии и занимается... Ты надел, да, уже наушники?
Угу. Евгений.
Евгений, вы нас слышите? Да, а мы вас не видим пока еще. У вас видео будет? А, ну да, давайте. Сейчас. Мы вас пока дадим на стрим.
Подождите, не давайте.
Подождите.
А, вот-вот, да, вот теперь мы вас видим. И мы вас слышим. Попрошу наших подписчиков писать, как видно, слышно гостя. Вот, если все нормально, тогда мы уже приступаем.
Угу.
Евгений, спасибо, что вышли к нам на связь сегодня. У нас много вопросов накопилось по поводу всего, что происходит сейчас в Германии. Последний раз мы с вами выходили, это было больше года назад.
Угу.
Василий.
Да, на самом деле, хотелось бы несколько тем затронуть. Ну, понятно, что, наверное, начнем с последних событий. Это, конечно, довольно страшные природные катаклизмы, которые происходят, да, на севере Германии. Ну, вообще, какая общая реакция, да, там, у там, немецкого населения? То есть это какая-то там попытка переложить вину на местные власти, да, или там попытка там разобраться, возможно, с изменением климата, или, ну, вообще, как воспринимается то, что происходит последние полторы недели?
Ну, тут для начала следует заметить, что подобного рода природные явления, катастрофы случались и до этого. То есть дело в том, что в Германии реки все в течение длительного времени выпрямлялись, поймы рек, и из-за этого, то есть, в случае каких-то больших осадков происходили регулярно наводнения. То есть это довольно-таки частое явление в Германии. Я это наблюдаю из года в год, то есть происходит довольно часто. Но в таком объеме, конечно, редко. Да, но на многих зданиях в Германии, опять же, стоят метки, что в таком-то году был вот такой уровень воды. То есть местное явление. Другое дело, что именно в таком объеме это, конечно, редкость. Поэтому для многих людей это, конечно, и трагедия, и катастрофа. и сейчас на местах очень много работает и добровольных помощников, и как-то население мобилизовалось. То есть здесь видно, что люди откликнулись, не прошли мимо, и вот у нас буквально даже на этой неделе, на этих выходных, очень много людей с нашей партии поехали по местам помогать пострадавшим от наводнения. А другое дело, как политики отреагировали на это все. То есть очень неприятно, можно сказать, то, что некоторые попытались заработать свои политические очки на теме катастрофы, на проблеме, на горе людей. То есть тут же стали раздаваться голоса от лево-зеленого политического спектра, что всему виной жизнедеятельность человека, изменение климата на планете. То есть они срочно свою повестку политическую продвигать или пытаться втиснуть в эту катастрофу, что нужно срочно бороться с изменениями климата на планете. Они об этом всегда говорили, и вот очередное доказательство. Хотя, как я уже говорил, подобного рода явления, они происходили на протяжении десятилетий, столетий даже, то есть в Германии.
Люди обвиняют допустим, Ангелу Меркель в том, что она, правительство не подготовилось к такого рода.
Или Армин Лашет, который, в общем-то, и возглавляет.
Был такой момент, что за 4 дня до этих обильных осадков правительство уже знало о том, что нас ждет, потому что в свое время была инсталлирована такая довольно-таки дорогостоящая система о предупреждении подобного рода природных катастроф, и информация поступила своевременно, то есть был компьютерный анализ, информация была у правительства, но пока еще непонятно, почему правительство оказалось без действий, то есть необходимо было срочно и эвакуировать людей из рискованных регионов, и оповестить, опять же, всех людей о том, что их ждет в будущем, чтобы люди успели как-то себя подготовить, потому что в данный момент сотни, количество жертв считается сотнями, и то есть еще до сих пор очень многие считаются пропавшими без вести, поэтому эти жертвы, они, конечно же, некоторыми или многими ложатся на плечи правительства, которое своевременно не проинформировало население.
И при этом мы видим, как рейтинги у всех партий вот после этого события пошли вниз, да, там даже у зеленых, который считается там чуть ли не официальной позицией сейчас.
Ну, в общем, тематика их, будем откровенно, да. То есть понятно, что они паразитируют на ней, но, в общем, используют ее, в общем, благое дело.
Да, то есть с чем вы связываете то, что как бы вот просто весь спектр политических сил, в общем, оказался под ударом из-за этой истории?
Ну да, я уже говорил, что зеленые попытались как-то себе набрать очки на этой теме.
Да.
Ну, видим, что не совсем удачно. Хотя сейчас, если включить телевидение и радио, то постоянно все политики наперебой твердят о том, что именно изменение климата на планете является следствием вот этих обильных осадков. Хотя научных обоснований этому тезису до сих пор этого не существует.
Ну, конечно, да, там вот у такой зеленой гвардии у них всегда там либо слишком холодная зима, слишком горячий лет, слишком жарко лет, они все это будут объяснять изменениями климата, обязательно вызванным человеческим фактором. То есть у них это стандартное.
Причем пытаются они как-то с изменениями климата бороться тем, что загубить индустрию и промышленность Германии, тем самым уменьшить выброс. И якобы одна Германия способна изменить климат на всей планете, хотя выбросы Германии, они составляет что-то меньше 4% от всех индустриальных стран. Но, тем не менее, вот идет такая популистская повестка, что Германия должна вернуть свою промышленность, чтобы спасти климат на планете, что является, конечно же, абсолютным абсурдом.
Ну, заговорили мы немножко про партийные, да, наверное, потихонечку будем переходить к предвыборной кампании. Ну, давайте немножко тогда еще на зеленых остановимся. Ну, вот 2-3 месяца назад, да, ну, по и рейтингам, и по восприятию казалось, что, ну, в общем, зеленые, ну, если не рвутся к первой позиции, да, то, ну, как минимум, в общем, совсем недалеко от нее. Ну, в общем, вот за 2 месяца весь этот, пузырь, который, понятное дело, там, и надувалось там, в мейнстримовых СМИ, и там, не знаю, возможности, которые у них там есть, обращаться к населению, ну, в общем, как-то это все резко сдуло. И понятно, что там у него на Лене Бербок ее скандалы немножко подточили репутацию там, и восприятие. Ну, просто настолько быстрое падение, да, наверное, сразу вспоминается прошлая предвыборная кампания в 2017 году, когда Шульц, помнишь, возглавил.
Да.
У социал-демократов тоже был резкий рост, и потом точно такое же стремительное падение. Это как такое, да, не знаю, традиция у левых в Германии.
Да, говорите.
Да, мы вот как раз вопрос задали, вот с чем вы связываете такое вот...
Резкое падение зеленых. То есть понятно, что скандалы, но все равно очень быстро.
Как вы правильно заметили, это, конечно же, все было искусственно раздуто. То есть медии наши немецкие довольно благосклонно относятся к лево-зеленым партиям. Поэтому в свое время Шульца раскручивали очень активно. Сейчас кандидата в канцлер от зеленых Бербок пытались раскрутить. Ну, конечно же, если... никакой другой подпитки, кроме как реклама через СМИ, не существует. И кандидат очень слабый, на самом деле, является. То тут, конечно, долго продержаться на всех рейтингах не получится. Ну, опять же, тут сыграли немалую роль все вот эти скандалы, которые связаны с кандидатом от зеленых. Они до сих пор не утихают там. И то, что она укрывала, утаивала какие-то побочные доходы от Бундестага, и обвинение в плагиате, и высшее образование, там...
Ой-ой-ой, вы пропали. Евгений, вы пропали, сейчас я вам перезвоню, секунду.
Вот видишь, зеленые уже волновались.
Уже у нас, да, быстро нас отпищили мировые элиты, вот. На то, чтобы правда, да. Алло, да, Евгений, вы слышите?
Я опять здесь. Просто.
Да, сейчас, секунду. Да, вы все снова с нами. Угу. Да, вот вы начали говорить как раз про...
Про то, как, в общем, скандалы.
Угу. Огромный список скандалов, который тянется за кандидатом от партии «Зеленых», он, конечно же, сыграл свою роль и обвалил рейтинг вот, кандидата. Угу. То есть «Зеленые», на самом деле, очень популистская партия, с раздутым рейтингом через СМИ. Среди населения поддержкой пользуются только благодаря активной пропаганде через СМИ и пропаганде также среди вот молодого поколения. В школах активно идет пропаганда через настроенных зеленым благожелательно преподавателей и так далее. Поэтому зеленых в основном выбирает молодежь, которая, ну, скажем так, плохо ориентируется и в политических реалиях, и очень падка на популистские лозунги.
Ну, против популизма мы ничего не имеем, да, но другое дело, что, конечно...
Зеленый популизм самый тяжелый.
Зеленый популизм, да, это забавно звучит. А вот, кстати говоря, про партии, да, любопытно про немецкий опыт. Вообще, как идет финансирование? То есть, вот, например, зеленых тех же самых, и как финансируют?
Финансирование в Германии осуществляется тем способом, что, допустим, взносы, партийные взносы и пожертвования суммируется, и государство кладет примерно такую же сумму еще сверху. Это малая часть финансирования, большая часть идет на финансирование околопартийных фондов. Там огромная, довольно-таки внушительная сумма крутится этих денег. Ну, конечно же, вот именно пожертвования от крупных концернов, от каких-то крупных юридических лиц, они дают немалую часть именно бюджета партии.
То есть, в общем, зеленых, да, финансирует, да, именно большой бизнес.
Да, потому что это сейчас стало именно такой актуальной повесткой. Вот такие темы, как там зеленая энергетика, там какие-то экологические проекты. Это очень модно стало продвигаться. Или там тема отношения к расизму в Германии, тема, да, там прав, ущемления прав или наоборот, квот, да, женских и различного рода меньшинств. Это все повестка зеленых, и они продвигаются в том числе и в больших концернах. Ага.
Да, мы поняли, да. Можно перейти к альтернативе для Германии?
Да.
И тому, как у вас настрой вот в последние месяцы до выборов, и, может быть, на какой результат вы рассчитываете на вот сентябрьских выборах в...
Ну, настрой как у нас, как обычно, боевой.
Так, хорошо,
рассчитываем мы, во всяком случае, не меньше, чем в прошлый раз. конечно, против нас, как и прежде, идет очень большая пропагандистская кампания по дискредитации, по очернению и так далее. То есть нас везде и в любом СМИ пытаются выставить как каких-то нацистов или каких-то правых радикалов, что, естественно, не соответствует действительности. То есть в этом плане ничего не изменилось. Добавилось еще то, что спецслужбы Германии после того, как убрали нелояльного Массена и поставили лояльного правительства руководителя, там тоже они взялись за нашу партию и пытаются всячески где-то нарыть какие-то там следы какого-то там правого радикализма, что им, конечно, не получается, но существует приказ сверху, и поэтому партию всеми силами пытаются поставить под наблюдение спецслужб, что, естественно, тоже объясняет.
А какой у них финал этой истории вот по спецслужбам? То есть им нужно просто демонстрировать публике, что какие там фашисты собрали для альтернативы? То есть кроме вот там имиджа и сформирования, да, негатива вокруг этого, может быть, там запрет партии теоретически, это возможно?
В сторону дискредитации, то есть оттока избирателей. Дело в том, что если партию действительно поставить под наблюдение спецслужб, то чиновники, которые состоят в партии, автоматически должны покинуть такую партию, а это и полицейские, это и служащие бундесверы, которых немало в партии, и учителя, они все должны будут тогда решать, либо они теряют работу, либо они как-то выходят из партии, разрывают свои отношения. То есть это прослеживается очень четкая стратегия по аккредитации и дальнейшему запрету партии.
А вот просто технически мне это интересно, то есть вы ощущаете, да, на себе давление вот этих спецслужб, а то есть они там прослушивают телефоны, просчитывают электронную переписку?
Открытого нету, то есть в некоторых землях вроде как были попытки, но в целом партия пока еще не стоит под наблюдением, потому что наши юристы, конечно же, эффективно пытаются этому противостоять, суды пока еще большей частью независимы, хотя, конечно, уже есть сомнения после того, как Меркель пригласила к себе на ужин членов Конституционного суда, буквально перед тем, как этот суд должен был рассматривать иск против нее, тут уже, конечно, не зависит.
Нормально, да, конечно, такие практики.
Надо поработать с судьями немножко.
Да, типичные для Восточной Европы
практики. Сделано очень нагло, очень открыто, то есть Конституционно одна ветвь власти пригласила на ужин другую ветвь власти в каких-то кулуарных условиях договориться в преддверии того, что одна будет другую рассматривать в виде иска. Это, ну, я не знаю, в нормальной демократической стране такого происходить, по идее, абсолютно не должно.
Ну, конечно.
Ну, хорошо, что не в баню, в общем, пригласила, да. Пока. А вот вы сказали о том, что, в принципе...
Опа-опа-опа, вы снова пропали. Так.
Что такое-то? Это уже Меркель еще.
Уже, да, видишь, что тут как бы, да. Алло, вы
снова на связи, слышите? Прошу прощения.
Да, ну ничего страшного, да, бывает.
Да, вот вы обмолвились о том, что результат, как бы хотелось бы повторить, да, прошлый раз. А что будет, если партия не доберет, да, если там результаты будут хуже,
ну,
там, не знаю,
просто намного хуже? Ну, сейчас там именно в этом хуже коридоре находимся, поэтому мы рассчитываем остаться именно на тех же значениях. Другое дело, что, конечно, нас беспокоят возможные подтасовки. То есть мы видели то, что происходило в США, когда всеми силами пытались накрутить голоса нынешнему президенту, причем действовать довольно нагло и открыто. То есть некое подобие подобных подтасовок мы ожидаем также и здесь, в Германии. То есть масса голосов, возможно, будет не напрямую в избирательных участках учтена, а через голосование по почте, которое допускает на многих этапах, конечно, и вбросы бюллетеней, и искажения результатов и так далее. То есть система довольно-таки непрозрачная.
Да, мы понимаем, да. И я так понимаю, то, что в Германии сейчас тоже вводится вот в каком-то виде такое почтовое голосование или удаленное голосование, которое
поменялось. Но сейчас пытаются его как-то больше раскрутить, что якобы из-за короны, чтобы люди там не подвергались заражению. Но, по сути, конечно же, там легче всего осуществить манипуляции голосов избирателей.
Это да, мы понимаем. Но смотрите, там, в любом случае, да, там, если альтернатива для Германии там, с теми же результатами проходит Бундестаг, да, ну, как бы шансов оказаться в правящей коалиции, я так понимаю, довольно
нет,
мало, да. То есть,
и не готовы да. с нами войти в коалицию. То есть нас пытаются системные да. партии именно вытолкать вот, вот этой своей структуры. Потому что там уже довольно-таки обширный опыт и коррупционный, и договоров ну, между партиями и так далее. То есть, наша партия явно мешает этой системе, потому что мы постоянно пытаемся показать людям, что действительно происходит вот, за кулисами вот этой политической жизни страны.
А вот вы да, как бы сказали уже немножко про Меркель, но понятно, что эпоха Меркель заканчивается, да? А как вы рассматриваете да, ее приемник?
Амед Лашет является, скажем так, довольно-таки точной, несколько слабой копией Меркель. И в этом плане мы не ожидаем каких-то существенных изменений политики. То есть специально был выбран лояльный Меркель кандидат, но она и не допускала наверх своей партии никого, кто бы ей оппозицию открытую представлял. А Лашет, конечно же, является продолжителем курса Меркель, но пока еще по своему политическому весу очень не дотягивает до ее уровня. Посмотрим. То есть он наверняка будет одним из первых кандидатов в канцлеры. Посмотрим, как он будет продолжать ее курс.
А как, по-вашему, какой наиболее перспективный вариант для вот формирования новой коалиции правящей? То есть это будет... Христианские демократы плюс зеленые, как примерно, да, похоже, в Австрии сейчас
находится власть. Один из реальных вариантов коалиции, это, конечно же, христианские демократы и зеленые, то есть они друг другу делают довольно-таки открытые реверансы. Естественно, это не в наших интересах, мы всегда говорим, что те, кто выбирает христианских демократов, автоматически выбирают зеленых в правительство Германии. То есть это должны избиратели отдавать себе в этом отчет. Для нас, конечно, было бы наиболее, скажем так, благоприятным такой вариант, что если бы нас пригласили в коалицию, но по принципиальным пунктам мы, конечно же, не готовы отказаться от предвыборных обещаний, как делают многие партии. То есть то, что в программах у них стоит, большей частью потом выбрасывается на помойку, и партии уже там сами по себе как-то правят. На обещания избирателям им по большей части плевать. Мы не можем от многих пунктов своей программы отказаться. Конечно, есть и варианты какого-то компромисса. Поэтому с нами вряд ли кто-то согласится составить коалицию.
Ну, конечно, да. То есть снова будет вот этот вот самый
санитарный. Да, вот вы говорите о том, что зеленые. Но если зеленые, например, продолжат да, вот свое стремительное падение и там даже второе место не смогут обеспечить, да, второе традиционно выйдут, например, социал-демократы. Даже тогда вы думаете, что все равно зеленые станут таким партнером?
Я думаю, их в любом случае будут рассматривать как членов возможной коалиции. Если не хватит голосов для коалиции христианских демократов и зеленых, то, скорее всего, доберут теми же социальными демократами или либеральными. То есть все, естественно, готовы поучаствовать в коалиции, потому что это деньги, это власть. А именно этого ради этого партии Германии за это и борются.
Смотрите, у нас вот как раз много наших зрителей задают вам вопросы по поводу ситуации с Северным потоком, да, и с тем, что вот Байден вроде как дал добро Меркель на то, что можно его достраивать. Как вот вы относитесь к тому, что происходит сейчас с этим трубопроводом?
Ну, пока трудно дать оценку, какие по-настоящему какие были договоренности в кулуарах заключены с Меркель и Байденом. Вроде бы было дано добро, но на каких условиях, наверное, нам сейчас открыто это не скажут. Поговаривают, что или даже это полуофициально, что Америка получила такие возможности вето на поставки по Северному потоку 2. Ну, посмотрим. То есть какие-то были достигнуты договоренности. Потому что Америка бы так явно бы не отступилась от своих желаний наложить лапу или контроль над этим вот, газопроводом.
А вот то, что, например, именно немецкая экономика, да, и немецкие там граждане будут финансировать зеленую энергетику на территории Украины, да, как вообще немцы это оценивают?
А такая информация как бы и особо не тиражируется.
То есть... зачем народу сообщать, да, такие вещи?
Ну, в общем, правильно, да. Конечно, да. Не надо расстраивать.
Вот это... Ну, да, окей, хорошо, у меня, в принципе, вопросы закончились.
Да, у меня тоже.
Спасибо большое за сегодняшний выход.
Да, спасибо большое.
Да, очень, очень информативный был, я думаю, что мы можем обязательно с вами связаться, если захотите, после...
Да, а у меня, наверное, последний вопрос. Вот, давайте, да. Может быть, про русское и русскоязычное комьюнити, да? То есть, как-то, возможно, поменялись там политические пристрастия, или, в принципе, то есть, альтернатива, которая пользовалась, да, там, львиной долей поддержки, она, ну, остается?
Да, так, в принципе, главное. Все и осталось, то есть, альтернатива для Германии является наиболее приоритетной партией среди русскоязычных избирателей. Это очень отчетливо прослеживается, в том числе анализируя данные из избирательных участков, где проживает много русскоязычных, там альтернатива стабильно пользуется огромной поддержкой населения. Я выставляю свою кандидатуру тоже в Бундестаг. Возможно, буду единственным, может быть, русскоязычным кандидатом в этот раз, депутатом. У меня хороший шанс пройти в этот раз в Бундестаг. Ну, смотрим, опять же, как...
А вы идете от какой-то там...
Партийного списка?
Или от территории? Или
партийному
это
списку земли Северной Рейн-Вестфалии на 10-м месте. То есть в прошлом 15-м кандидат. То есть у меня
Танцы хорошие.
Да.
Ну, замечательно, да, замечательно-то. Будем держать за вас кулачки. Вот, надеемся, что, да, Германия получит вас в лице депутата, представляющего интересы. Мне кажется, это было бы замечательно.
Спросите о том, куда уходят деньги.
Именно так.
Хорошая,
да,
возможность.
Именно.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Хорошего вечера.
Хорошего вечера, да. Давайте.
До свидания. Всего доброго.
Удачи.
Ну вот, видишь.
У нас, да, будущий депутат Бундестага с нами был на связи. Не пупы-мупы.
Да. Хорошо, мне понравилась история про Меркель, которая ужинает судьями. Это правильно.
Да, мне Олег Бон тоже писал по этому поводу статью, присылал большую. Ну, в общем, такие, ну, как я сказал, такие типично восточноевропейские практики, вот теперь уже там в странах старой демократии.
Достопанчены Германии.
Да, именно так.
Ну что, если мы про достопанчет, да, истории, то предлагаю тогда Соединенное Королевство обсудить, потому что тоже много историй. Ну, давай начнем с той, которая у тебя появлялась на канале.
Да.
Есть... Прекрасное слово, которое мы не устаем повторять для наших зрителей – грифтер.
Грифтер.
Человек, который делает все ради денег.
И принц Гарри.
Принц Гарри.
Которого у меня уже...
Это вот должен быть в толком словаре в качестве премьера. Да. Принц Гарри is a grifter.
Да, это пример, да, первый пример. Но у меня уже не остается этих приличных слов в его адрес. Теперь, да, он нас порадовал тем, что он выпускает сенсационную, в кавычках, книгу о том, как вот плоха жизнь в Букингемском дворце.
Тут который... просто надо сказать до этого, что человек не раз и не два, а каждый свой интервью повторяет о том, что я сбежал от внимания. То есть настолько человек бежал и кричал о том, что не смотрите на меня всем, да, что вот уже выпускает очередную свою писанину.
Да, да, то есть человек, который там уже и скандальное интервью Опи Уинфри дал. Теперь этого оказалось мало, теперь нужна скандальная книга мемуаров, где он обязательно пообещал сказать всю правду о жизни в корейской семье. Нам ждут наверняка множество разных таких подробностей, не очень хороших и очень нехороших.
Mm-hmm.
И, соответственно, он не поставил в известность королевскую семью.
Of course.
Они об этом узнали из прессы, по сути. Об этом сообщил первый Page Six, это New York Post.
Mm-hmm.
Оттуда же мы узнали то, что ему, во-первых, дали за эту книгу сразу 20 миллионов. То есть, ну, неплохие деньги для человека, которого там лишили вот этой вот финансовой подпитки постоянно. Правда, всю прибыль, которую он получит уже после публикации книги, он вроде бы пообещал дать на благотворительность, ну посмотрим.
Ну, более того, да, сегодня появилась новость о том, что на самом деле не одна книга, а четыре.
Готовится.
Готовится, да, Penguin, вот это самое знаменитое издательство, с ним заключил контракт. И более того, одна из книг выйдет исключительно после того, как Елизавета II умрет.
Ну, то есть...
То есть мы понимаем, какие там набросы будут, да?
Да.
То есть просто грязь будет настолько нереально, да, что...
Конечно.
Ну, человек даже сам постеснялся свою бабушку отправлять отдыхать, да, она ждет столько ее кончин.
В общем, да. Так как мы живем в эпоху постправды, да, там, в общем, половина будет выдумок, половина таких полуправды, и, в общем, сколько бы там это ни опровергали, но это останется. Это останется. Ну и, конечно, да, корейский дом там бросился устраивать damage control по этому поводу, но тут как бы сложно что-то сделать. Там, я у себя опубликовал в телеграм-канале, конечно, пост тоже гневный по этому всему.
Не, ну человек, конечно, просто...
Ну, это ужас, да.
То есть настолько надо ненавидеть свою семью?
Да. человек,
какая она бы не сложно не была.
Устроился инфо-цыганином какой-то крипто-стартап.
Крипто-биржа.
Да, Сан-Франциско. Да, теперь он будет эту книгу, прости господи, писать. Вот, ну и зато замечательная вышла у Югава опрос, получается, по-моему, даже не по Соединенному Королевству, а по США. Вот, в общем, 4% интересуются книгой «Принца Гарри».
Все многовато, если честно.
Да, и, в общем, зато больше 10% сказали, что мы не будем покупать, конечно, но да, 4% довольно много, ну, в общем, купят его, да, там, повисит в этих бестселлерах «Нью-Йорк Таймс».
Пару дней, а потом минус, да. 95% на Амазоне будет продаваться.
Это действительно так, да, но книга будет ужасная, можно сразу сказать, да, ну, в общем, будем это все анализировать у нас в канале, да, и тоже, да. Вот мне понравилось, конечно, как Нью-Йорк Пост, это вот замечательно, да, там Harry Potter and the Prisoner of Windsor. Вот, ну, Марко, ну, да.
Ну, и старые проблемы, да, на территории Соединенного Королевства. Мы прошлый год обсуждали с тобой наплыв нелегалов, да. Ну, вот, 21-й год еще половина только,
да.
А цифра уже превысила 20-й год. Ну, то есть, вот, народ побежал тоже из серии, да. Вот, американско-мексиканской границы, да. А тут еще все-таки надо переплывать, это более серьезная история. Но вот в один день больше 450 человек.
Ну, нормально. То есть такие цифры прямо уже почти американские.
Ну да, то есть, в общем, по полтысячи человек нелегалов каждый день ловят, да, потому что понятно, что они передвигаются, ну, на таких развалюхах, которые посередине, да. Их как-то более-менее французы умудряются отшвырнуть от себя, да, подальше.
Конечно.
В середине где-то между Англией и Францией они все глохнут,
да.
И их спасают, как всегда, прекрасные, там, не знаю, береговая охрана Соединенного Королевства.
ВМС, Ее Величество. Да, и зато Борис предложил французам 50 миллионов.
50 миллионов.
Да.
Ну, пока еще не такие деньги, как Евросоюз откупается от Турции, да, там миллиардные вообще в Ливане, да, но вот уже человека тоже на дань посадили.
Это да. И вот эти, как Америка откупается от Гватемалы. Спасибо Камале Харрис. Ну, в общем, да, такие практики замечательные. Лишь бы показать, что что-либо происходит. Вот, ну и, конечно, да, там Найджел Фарадж, который теперь стал ведущим нового консервативного телеканала GB News.
На, да, GB News слышал, да, да.
Как раз первый выпуск, да, посвящен тому, там растоптал Прити Патель, это глава Home Office.
Не с внутренних дел, да.
Да, в контексте как раз того, что вот ничего не делается с этим.
Ничего не делается.
Причем, ну, замечательно, вот Home Office сейчас предлагает принять закон о том, чтобы вот журналистов, которые публикуют секреты государственные, сажать на 14 лет. То есть, видишь, приоритеты.
Ну, опять же, ничего не имея 14-летних сроков для журналистов. Ладно, я шучу. А нет, на самом деле, ну, я с тобой согласен, тем более уже миллион раз обсуждалась история о том, что, ну, столько островов вокруг Соединенного Королевства, да, и вообще территория Соединенного Королевства не исключается в Европе, да, есть много прекрасных островов где-то между Африкой и Латинской Америкой, да, куда их можно отправлять.
Конечно.
Ну, в общем, просто как бы, что людей этих нельзя допускать до самой территории, да, чтобы они вступали ногами на Англию. Ну, как бы это уже столько раз обговорено, что как бы странно даже об этом говорить.
Magic Judge Theory.
Да, то есть, ну, как бы что, Австралия же тоже в свое время точно так же с такими же проблемами сталкивалась, да?
Они начали отправлять на острова в Тихом океане.
Ну и все, на этом, в общем, все и закончилось.
Вот, да. Мне нравится, как либеральная общественность комментирует подобные инициативы, там, вспоминая о том, что вот на этих островах перед Второй мировой войной жили евреи, тоже беженцы, а потом, когда немцы, помнишь, оккупировали там часть этих островов,
так.
Их всех отправили...
А, ты имеешь в виду... А, я просто подумал Австралии, и я подумал, что там на Папуа Новой Гвинеи жили евреи.
Да, я имею в виду Ла-Манш.
А, я понял.
Да, вот эти острова оккупировали, он будет частью этого атлантического барьера, да, нацистского, вот, и их отправили в концлагеря. Поэтому вот если снова такое случится, там, не знаю, войска Америки придут оккупировать Соединенное Королевство, вот так снова, видим, куда-то отправят. Ну, это отдельная история у людей, как бы...
Шиза.
Как и у... Ладно, не буду об этом говорить, но смысл в том, что у людей, да, Вторая мировая еще вот там.
Голова мозга, да. Нет, я с тобой согласен.
Это правда.
Ну, и у нас Каннекс...
Доминик.
Большое интервью, да.
Еще один, ну...
Грифтер.
Еще один грифтер,
да. Человек, который ушел со скандала. Человек, как я написал на канале свой блог. Ну, это, в принципе, классический блог, да. Но теперь за десятку фунтов ты можешь подписаться и задавать ему вопросы.
Ну, я честно говорю, 1000 ему отдавать не готов.
Не готов. Вот. А многие британцы тоже так думают. Но понятно, что все-таки блог — это не так много внимания, да.
Хорошо.
Ну, и человек продолжает как бы приковывать разными способами, пока еще не бегает голым по улице, да, но сначала мы помним сливы,
да.
Переписки с Борисом Джонсоном, Ну, тут вот он договорился на BBC Two, Prime Time, дать полуторачасовое интервью. На самом деле, опять же, то есть мы шутим-шутим, да, но, в принципе, интервью собрало 10 миллионов просмотров. Mm-hmm. То есть в моменте. То есть это много, да, то есть как бы действительно народу это интересно. Хотя, в принципе, комикс, на мой взгляд, ничего практически не сказал, да, то есть было много повторений старого. Любопытно, наверное, что он сказал, что я начал планировать переворот Бориса в первый же день, mm-hmm. потому что понял, что Борис не как премьер-министр, да, ну, в общем...
Конечно.
Так вот немножко еще раз обидеть, да. Сказал, понятное дело, что Кэрис Саймонс, да, да, нынешняя жена Бориса Джонсона, в общем, возненавидела его, вот этих всех старых брекзитеров, ну, да, точнее, не старых, да, а скорее вот эту команду вокруг Бориса Джонсона. Поэтому там интриги пыталась их все слить. Ну и упомянул о том, что он, может быть, сам запустит свою
да.
партию, которая уничтожит все другие партии.
Да, такая технократическая партия снова, типа, я не знаю, как назовет ее там, движение 5 звезд по-британски, да, будет пытаться там на этом зайти, на своем технопопулизме, угу, который он любит. Ну, мне понравилась реакция с двух сторон, да, то есть, с одной стороны, это вот жуткая истерика по поводу этих слитых в очередной раз сообщений от Бориса осенью 2020 года о том, что никакого кризиса нету в МЧС, и все как бы нормально, а это все там выдумывают люди, поэтому не... В общем, беспокойте меня такими фейковыми новостями. В общем, вот ужас-ужас, Борис убивает людей. И реакция справа на то, что вот Борис, как мы там тоже в своем сообщении признался, что он ни на что не влияет. Вот, и подтвердилось то, что все, да, Борис – троянский конь. На самом деле, троянский конь – это всего истеблишмента, который им управляет, вот как такой, знаете, кукла, сок паперс, как и Байденом сейчас в Америке. Вот, а он просто как говорящая кукла и ничего вообще не делает. То есть, в общем, весь там... такой правый твиттер британский, там, Джеймс Девинпул и так далее, в общем, все ребята...
Мне казалось, все эти люди уже откровенно Бориса ненавидели последние полтора года, да, после коронавируса.
Да, но теперь они просто...
Ограничений.
Да, теперь они просто поняли то, что он ни на что не влияет абсолютно, да, то есть такой пустой empty suit, как
это. В общем, люди наконец-то открыли глаза, да, в 2021 году, это, конечно, мощно, ну, в целом, опять же, то есть... Там, как бы мы обсуждаем горячую историю, да, но скандал это продолжается вокруг того же Бориса Джонсона. Это мы правда. На этой неделе был тоже довольно глупый скандал с его стороны, да.
По поводу.
Даджи Джаред заболел коронавирусом, да. Это в принципе, теоретически Борис Джонсон и все вокруг должны были изолироваться.
Да.
Ну, они выписали себе индульгенцию, что мы испытываем новое приложение, которое как бы разрешает не изолироваться. Ну, то есть, понятно, да, вот вы человек. Как бы вам нужно сидеть, да, она может совершенно спокойно гулять. Ну и понятно, что никому это не понравилось, рейтинги снова там довольно сильно просели.
Вот, по поводу рейтингов интересная история, по поводу приложения быстро добавлю. Хороший опрос, по-моему, тоже у Югавы вышел по Британии, о том, что больше половины тех, кто устанавливает приложение NHS, в основном Millennial, они после недели пользования его удаляют.
Да.
Поэтому, в общем, этот цифровой ГУЛАГ пока заканчивается. Пока у тебя...
Но это пока все, потому что не супер обязательно.
Это правда, да. То есть, они появляются этот... голограмма такого большого брата, который кричит «установи, установи, установи», поэтому пока можно. Вот. Ну и, конечно, рейтинги, да, у Бориса просели, но при этом ни у кого не выросли.
Да.
Да, то есть у главного оппозиционера сэра...
Кир.
Сэра Кира.
Кит.
Да, сэр Кит, вот он также отстает от Бориса, как отставал, просто Борис теперь уже, в общем, 38 вместо 46% у него поддержка, да. Вот, и, ну да, консерваторы просели, но никто не вырос. То есть, я так понимаю, что просто отток избирателей в никуда.
Угу. Я тоже так думаю, что, в принципе, просто некое легкое разочарование. Ну и тоже надо понимать, что все вот эти бонусы за счет вакцины, да, за счет всего этого, ну, постепенно уходит, да. А попытка, да, там в очередной раз перевести, там, не знаю, всю программу на внутренние рельсы, да, там, и начать говорить о том, что да, вот этот level up, о котором мы тоже миллион раз с тобой говорили, да, оно натыкается на то, что, ну, сейчас очевидная новая вспышка. И все сейчас снова паникуют, хотя как бы, вот на этой неделе отменились даже последние, в общем-то, ограничения, которые были на территории Соединенного Королевства, что, конечно, тоже не может радоваться.
Не может не радовать, это правда, да. Вот. Сколько бы там левые не били тревогу о том, что, ну, сейчас нас всех убьет Дельта.
Ну, мы видим, что смертность все-таки в Англии.
Подросла, правда.
Подросла, но в разы меньше, да.
Чем было зимой.
Да, потому что люди привились, и это, конечно, хорошо.
Да, то есть даже Дельта-штамм, он все-таки проходит легче, поэтому, ребят, прививайтесь.
Угу.
Я привит, полет нормальный.
Вот.
Спасибо нефритовому верхню за Синовак.
Ну что, у тебя какие международные еще остались?
Что? Так, кратко еще хотел по Британии сказать то, что
давай.
Мне понравилась реакция на то, как один из ведущих GB News встал на колено,
да.
И после этого его выпуски начали собирать ноль.
Его уволили, более того, я тебе скажу.
Да, его уволили, да,
я писал.
Мне понравилось, да. Ноль зрителей.
Ну, вот. Смотри, на самом деле про GB News тоже на этой неделе у меня была в канале статья. Да. Ну, как бы тоже полет не совсем нормальный, потому что, ну, понятно, денег было вбухано много.
Конечно,
продакшн. Ожидания были большие, но пока все идет довольно средне. То есть, как бы, и количество просмотров довольно сильно припало. Скандалы, как ты правильно сказал, человек встал на колено, его уволили, ну как бы, опять же, наверное, это не совсем правильно, но, ну, я имею в виду с точки зрения вставания на колено, да, но вы же как бы free speech channel, да,
это правда.
Ну как бы, наверное, можно было как-то более изящно из этого выйти, не увольнять на следующий день. Вот,
ну, куколды просто.
Ну, куколды, да.
Абсолютно.
То есть... и плюс не очень, я пока понимаю позиционирование этого канала, потому что, с одной стороны, хочется быть аналогом Sky News, да, там, новости, как бы, ну, или как Fox Business, да, который, в принципе, тоже комбинирует, да.
Да.
А при этом, как бы, и хочется в этой, там, культурной войне уходить с головой. И поэтому, как бы, вот эта комбинация между новостной и, там, типа, посмотрите на этих снежинок.
Да,
ну, как бы. Да, оно как бы не очень хорошо отражается. Хорошая новость, то, что действительно Найджел Фарадж вышел.
Это правда.
У него действительно, я думаю, и аудитория все еще остается, и там любовь, так что это плюсик.
Наконец-то есть кого смотреть.
Есть снова, кроме нас.
Да, конечно, да. И я уже говорю о том, что главная проблема этого канала, что они боятся всего. То есть нужно идти по полной с головой в культурную повестку. То есть приглашать Пола Джозефа Уотсона, приглашать Томми Робинсона. Приглашать Майла.
Этого, который в Шотландии, который собаку сикал.
Так, нет, ну, это просто такой типичный.
Нет, в общем, он тоже прикольный.
Хорошо, ну, окей, да. То есть, ну, нужно приглашать вот таких живых людей. Найджел один из живых людей, да. Ну, Пирса Моргана можно более центристски настроить. Вот пока что у них не так много живых таких людей, поэтому, в общем, да. Вот, а Томми Робинсона мы уважаем. У меня фотография февраля 2020 года с ним.
Ну, я думаю, что это уход слишком жестко.
В Британию?
Не, ну, я имею в виду, Томми Робинсон, пожалуй, не стоит приглашать Томми Робинсона, откровенно говоря.
Окей.
Остальных можно, да, почему нет? В принципе, того же Пола Джозефа Уотсона было бы забавно посмотреть там.
Это правда, да, вот. Которого везде отменен. Так, у меня больше новостей нет, наверное.
Ну, наверное, по международке я тоже немного видел. Закончилась история с Перу.
Все-таки да.
Кейко Фухимори признал свое поражение, да.
Жаль
тебе, да? Ну, что ж поделать, в общем. Левый кандидат выиграл, да, Кастильо. Ну, вот очередная такая победа левых на территории Латинской Америки.
Ну, да.
Ну, он все-таки классический левый, давай так. Он все-таки не ушел в ту безумную культурную повестку, так что устроим социализм.
Ну, знаешь, это еще не вечер, так сказать.
Еще не вечер.
Мы же понимаем, что это все очень может быстро заимствовано быть. Поэтому и слева, и справа, так что здесь я вот эти вот истории про то, что там кто-то классический, не классический, это все не особо воспринимаю.
Mm-hmm.
Вот, ну да, поглядим. Вот. В принципе, честно говоря, Перу вообще не особо интересует меня, скажем так.
Ну, просто я к тому, что длинная история была,
Тем, что поливение, да, последние годы.
Ну и вообще, то, что считали выбор полтора месяца, это забавно.
А, ну ты имеешь в виду Перу, это правда, да.